Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. 4 октября стартует Всемирная неделя космоса, и поэтому мы сегодня решили поговорить о космосе, о том, что волнует человечество сегодня. У нас в гостях блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, вот в продолжении беседы про Марс, я помню, у меня в гостях был один из ученых, ну, тут частенько бывает, кстати, по поводу космоса в том числе. И вот мне запомнилось, опять же, я пытал его вот этими излюбленными вопросами, а что там у нас с пилотируемыми полетами, а что мы можем еще извлечь из Марса и так далее, и так далее. Вот, на что он сказал интересную мысль, что вот если сосредотачиваться на Марсе, у него такая мечта, как вот у ученого, да, дожить до того периода, когда человечество изобретет такие аппараты, которые смогут исследовать должным образом марсианские пещеры. Потому что, вот по его словам, вот там может таиться то, что как раз-таки нам нужно. Но так как в пещерах не смогут аппараты питаться от солнечных батарей, пока эта задача вроде как невыполнимая.
Ну, здесь проблема не в солнечных батареях. Сейчас марсоходы, вот Curiosity, Perseverance, они не питаются от солнечных батарей. У них ретеги, это автономные.
А, там проблема в том, что туда на колесиках не въехать.
Да, да, это просто сложный рельеф, связь, проблема со связью. Это нужно какой-то провод тянуть. Ну, по проводу можно и энергию передать, но на проводе далеко не уйдешь. То есть это проблема связь и проблема с тем, насколько это сложно там передвигаться. Все-таки там поверхность непредсказуемая и, ну, отчасти непредсказуемая, потому что те пещеры, которые мы на Марсе знаем на сегодня, мы знаем, что это такое. Это лавовые трубки. Это пещеры, возникающие в результате лавового извержения, когда течет лавовый поток, но потом постепенно лава сверху он начинает застывать, поток лавы иссякает, уровень падает, и внутри, то, что мы видим сверху, как лавовый поток, потом в нем внутри формируется такая труба, и она может быть достаточно длинная, и при этом за счет падающего уровня лавы в нем формируется плоская поверхность. То есть это прям идеально естественным образом возникший метрополитен. И там, в принципе, передвигаться можно, но все-таки забраться туда довольно сложно. Проблема все-таки не в этом. Проблема в том, что известные на сегодня пещеры, они находятся в высокогорье марсианском и сформированы в ходе вулканической деятельности. То есть, в принципе, там не так, чтобы и очень интересно было. Там нет воды, там нет условий, особо пригодных для жизни. То есть в марсианских низинах жизнь более вероятна, чем вот в марсианском высокогорье, где вот известны эти пещеры. Они интересны, конечно. Такие же пещеры и на Луне есть, поэтому тренироваться можно с Луны начинать. Но при этом на Марсе есть много гораздо более интересных мест. То есть места, где видна деятельность воды, например, тот же Perseverance полетит в то место, где точно было марсианское озеро. Он поедет изучать дельту речную, то есть то место, где река впадала в это озеро и несла грунт со своим потоком. Соответственно, там целая коллекция должна быть разнообразных грунтов, которые река собрала и любезно собрала в одну кучку для нас, для нашего марсохода, чтобы он только пролетел и изучил. Это намного перспективнее и интереснее ученым на сегодня, чем вот пещеры. Пещеры, они, конечно, интересны сами по себе. Это такое оригинальное место, которое интересно посетить, но для науки там, честно скажу, не так много интересного. Вот если бы карстовые пещеры, то есть возникшие в результате деятельности воды и размывания грунта, вот там может быть поинтереснее, конечно, но пока есть только предположение о том, что вот где-то здесь есть карстовые пещеры или деятельность карстовая, то есть там химические процессы идут, ну, в принципе, то, что называется размывание водой грунта. Это тоже на Марсе наблюдалось, но вот таких пещер, чтобы действительно сказать, надо вот сюда залезть, обязательно посмотреть, вдруг там пещерные марсиане жили. Такого пока места не нашли. Если найдут, то, в принципе, на там 100-200 метров, я думаю, вполне реально, чтобы марсоходик маленький ушел, и ему там... Это задача решаемая на самом деле. Она не решается не потому, что это невозможно, а потому что в этом нет большого приоритета. А в космонавтике и в исследованиях космоса все решается приоритетом. Почему закидываются марсоходами Марс, но на Венеру никто там 35 лет внимания не обращает? Потому что марсоход на Марсе живет 10 лет, а на Венере 2 часа. Естественно, если ты 10 лет строишь космический аппарат, ты хочешь с ним 10 лет после этого работать, после того, как он долетел куда надо. А там, ну, какой интерес? Или там, почему на Нептун и Уран, например, не запускают космические аппараты, а на Юпитер запускают? Хотя там тоже достаточно сложная и разнообразная система, разные спутники, в том числе с вулканами. Много всего интересного можно было бы найти. Да потому что пока космический аппарат туда долетит, не факт, что люди, которые его создали, доживут до этого. И все просто. Изучается то, что ближе. Тот же самый Юпитер. Ну, там Сатурн еще, это вот такой предел. К Плутону запустили, но его запустили так, что он не мог остановиться у Плутона, просто пролетел мимо. То есть, по сути, этот космический аппарат работал, ну, вот так прям плотно, один день. Вот он 24 часа пока пролетал мимо Плутона, у него все камеры, все приборы, все по полной работало. А до этого 10 лет он летел, или почти 10 лет его ждали. И сейчас он улетает, и там такие измерения просто космического пространства идут, но, по сути, уже плотно ученые с ним не работают, потому что он что мог, уже посмотрел. И здесь просто вопрос приоритета, а приоритет в науке очень просто определяется. Как много мы статей напишем по результатам этого проекта? Сейчас же все цитированием определяется. Ну и вот если наш аппарат работает 10 лет, наверное, он получит больше информации, чем тот, который работает 2 часа. Поэтому выбирают его. Ну и вот так все это упирается в то, а что мы получим? Причем имеется в виду там не в каком-то денежном выражении или там найти какой-то там ресурс, который мы бы использовали на Земле. Нет, это чисто такой именно академический интерес, но он тоже измеряется. Вот он измеряется цитированием, измеряется количеством научных статей. И в этом плане спрашивают, а много получится статей написать? Если немного, ну, ребята, давайте выберите что-нибудь еще, что имеет более высокий приоритет. Ну вот, ресурсы ограничены пока, хотя возможности есть, но интерес у разных ученых разный, и каждый из них заботится о том, чтобы обосновать то, что интересно ему. Ну, вот кто справляется с обоснованиями, тот и получает финансирование на реализацию своей программы.
А какой аппарат сейчас находится вот там в межзвездном пространстве? Или как это
Voyager.
Называется?
Два Voyager. Voyager,
да? Да. И они еще до сих пор...
Да, с ними осуществляется коммуникация. Они на связи, но там почти приборы не работают, там, кроме нескольких датчиков радиационных. И, в общем, все. Они летят. И, по сути, они звездолеты. Но они стали звездолетами в тот момент, когда... стартовали с Земли, просто им дали третью космическую скорость, они все улетают от Солнца, улетают от Солнечной системы, никогда к ней не вернутся. Но про то, что они стали звездолетами, заговорили тогда, когда они покинули межпланетное пространство и вышли в межзвездное. Это не равно покинули Солнечную систему, как иногда некоторые писали. Это просто у Солнца есть своя атмосфера. И мы находимся внутри нее. Она называется гелиосфера. Это такой пузырь газа, который Солнце вокруг себя надувает. У него есть вполне четкая граница. Она находится там в несколько раз дальше, чем Плутон. То есть достаточно далеко. Но эти аппараты вот смогли уже преодолеть эту границу и улетели дальше. Но это все равно до ближайшей звезды там еще тысячи лет лететь.
Угу. А Voyager в 70-х запускались?
Да, по-моему, в 77-м.
А в те же годы плюс-минус советские пионеры, да?
Нет, пионеры — это тоже американский аппарат.
А, это американский, да? Почему с ними тогда оборвалось все?
Ну, у них просто там и... Там все определяется возможностью ретегов, то есть как раз этих радиоизотопных термоэлектрических генераторов обеспечивать электропитание, и там, и даже не самого изотопа выделять тепло, за счет которого, которое преобразуется в электричество, а за счет элементов пельтье, которые преобразуют тепло, собственно, в электричество. И они деградируют, и их энерговыделение постепенно падает, и из-за этого, собственно, и происходит прекращение связи. Просто вышел из строя, потому что не мог питаться. У Voyager'ов были более совершенные ретеги, их было побольше, и за счет этого они еще, в них теплится жизнь.
А советские самые старые летают еще? С ними есть как-то?
Что-то летают, но связи нет. У советской космонавтики как раз там было похуже с электроникой, и аппараты выходили достаточно быстро из строя. Но вот почему у Советского Союза больше везло с Венерой и меньше везло с Марсом? Потому что до Венеры в два раза меньше лететь. То есть советской электроники хватало, чтобы долететь до Венеры и проработать 2 часа, а чтобы там полгода лететь на Марс, а до Венеры там 2 месяца или около того лететь. А полгода лететь на Марс уже не так все было работоспособно. Сесть еще на Марсе, и, по сути, сесть на Марс смогли, Марс-3 еще в 71-м году, а вот поработать на нем уже нет.
Насколько рентабельна вот эта миссия у нас буквально 20 секунд на Венеру, которую озвучивает Роскосмос?
Ну, рентабельно здесь сложно говорить. Это может быть только... Самая отдача этой миссии может быть только в сенсации, что вот, ура, русские нашли жизнь на Венере, но подождем.
Спасибо большое, Виталий. Виталий Егоров, блогер и популяризатор космонавтики, был сегодня у нас в гостях в день, когда стартовала Всемирная неделя космоса. Спасибо.
Спасибо.
Спутник Эрудита.